ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 4 октября 2016 года, 12 часов времени московского, разумеется. И с вами в прямом эфире, как и всегда, по вторникам в это время, Василий Ласточкин. Мы читаем 118-й псалом. К сожалению, по разным причинам два последних вторника вы слушали повторы в записи. И просто не было возможности у меня быть в прямом эфире. Сегодня, наконец-то, она появилась. И мы, как-то принято сегодня говорить, в реальном времени, в режиме реального времени, как говорят. Честно говоря, никогда не пойму, что это значит. Продолжаем читать 118-й псалом. Совершенно удивительный, уникальный документ, можно и так выразиться, произведение невероятной красоты, гармонии и стройности, которое состоит из 22 восьмистишей. 176 стихов 118-го псалма. И сегодня у нас 7-е восьмистишие этого псалма, с 49 по 56 стих. И я хотел бы поговорить вот о какой проблеме, если можно так сказать, издевательство гордых и утешение смиренных. «Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего». И вот, назвав свою передачу «Издевательство гордых и утешение смиренных», я бы хотел за скобки вынести такой подзаголовок к ней. «Волки и овцы». Вот была знаменитая в свое время и по школьной программе, даже я помню ее, пьеса Островского «Волки и овцы». Пьеса, в общем-то, о человеческой жизни, в которой всегда есть попытка, знаете, как-то у себя в сердце или в уме примирить добро и зло. Ну, или если не примирить, то, по крайней мере, сделать их сожительство более или менее безопасным. И вот эта поговорка, она очень так в ходу при решении каких-то проблем, когда возникают какие-то либо особенно нравственные беспокойства, да, и вдруг возникает такое, знаете, высказывание, чтобы и волки были, как говорится, сыты, и овцы, чтобы были целы. Говорю это в контексте того, что и в псалмах мы это с вами видим, и в Новом Завете, особенно в посланиях, и, да и в словах самого Христа, вот этой попытки сделать так, чтобы волки были сыты, а овцы целы, я не вижу. Потому что сам Господь сказал своим ученикам: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков». А апостол Павел, ссылаясь опять-таки на псалмы, в 8 главе послания к Римлянам говорит, что нас почитают как овец, обреченных на заклане. И вот в этой уже седьмой передаче по 118-му псалму я хочу поговорить о том, как Слово Божье утешает человека в один из самых тяжело переживаемых внутри моментов или ситуациях, да, таких самые трудные. Речь идет о том, что злые и гордые издеваются очень часто над смиренными и добрыми. И очень часто вопрос такой с нейтральной точки зрения задается очень часто тем, кого принято считать овцами. А почему вы не сопротивляетесь? Я помню, что это был один из основных вопросов и на Нюрнбергском процессе, и в процессе других, а мы с вами отмечаем, кстати говоря, своего рода юбилей. Именно в это время, в 46-м году, в 1946 году, был, собственно говоря, закончен Нюрнбергский процесс, были объявлены приговоры, заканчивался он. И вот очень часто аргументы защиты, то есть адвокаты, которые защищали нацистских преступников, они спрашивали у жертв вот, этого режима, этих преступлений страшных, а почему вы не сопротивлялись, почему вы не оказывали сопротивление? Почему вы шли как скот на убой, да? Вот вас убивали, вас душили газом. И я думаю, что за этим вопросом стоит не столько обвинение человека в пассивности, сколько оправдание того зла, которое совершается по отношению к нему. Потому что, видимо, для человека, который назван нами с вами в этой программе смиренным, то есть человеком, для которого вечная истина важнее своего, скажем так, состояния, у него есть в сердце предел. И ни одна овца, какой бы она ни была буйной и даже блудной или заблудшей, как это принято говорить, все равно не сможет перейти ту черту, за которой она становится волком. Понимаете, о чем я говорю? Иначе говоря, я не верю в добро с кулаками. Я верю в бодливых овец даже. Но я не верю в овец, которые идут в волчью стаю и режут там волков в свое удовольствие. Вот в это я не верю. И поэтому, понимаете, человек смиренный, у него есть в душе, в сердце, в уме, где хотите, да, предел, за который он не перейдет. И поэтому люди, пострадавшие от этих бесчеловечностей, от этой жуткой, совершенно кошмарной, почитайте того же Прима Леви, замечательную книгу «Без судьбы», который 15, человек, который 15 лет попал в Освенцим. Почитайте Виктора Франкла «Сказать жизни да». Как эти люди вот в этой ситуации вели себя, и много-много другое. У того же Эриха Марии Ремарка есть замечательный роман «Искра жизни». Так вот, везде во всех этих произведениях показана одна очень важная вещь в этом вопросе. Что никогда жертвы подобных издевательств не вставали на путь вот этих гордых, уверенных в своей безнаказанности людей. Потому что гордым и злым эти пределы неведомы. И я всегда говорю, когда спрашивают, а как же, вот почему не сопротивляли, говорят, а что мы хотим? Чтобы овцы стали волками? Чтобы жертвы стали еще более жестокими, чем их палачи? И говорю это потому, что иногда и очень часто... Вот на протяжении всей истории христианства оно обвинялось либо в излишней терпимости, либо в излишней жестокости. Либо, знаете, в какой-то такой непонятной мягкотелости. И все это, мне кажется, вот и все эти обвинения в нелепости тех, скажем так, внутренних ориентиров, которые есть в жизни христианина, они ведь с чем связаны? Что проблема волков и овец, если вернуться к тому примеру, который мы вначале с вами использовали, она не решается на психологическом уровне, на экономическом уровне, на социальном уровне. Потому что это проблема онтологическая, она сущностная. И волк с овцой никогда не примирятся. И не будет так никогда, чтобы волк был сыт, а овца цела. Так просто никогда не будет. Потому что проблема эта решается не горизонтально, если хотите. Она решается вертикально. И поэтому в силу того, что уж если говорить, использовать образ биологический, да, никогда травоядное не сможет ужиться с плотоядным. Вот просто невозможно. И вот давайте вернемся опять к 118-му псалму. Вспомни. Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. Вы знаете, вот я можно сколько угодно говорить о том, что мы являемся или очень часто считаем себя, во всяком случае, жертвами обстоятельств, жертвами зла, жертвами плохих и злых людей, коварных. Нас обманывают, а мы-то ведь не можем. Нас бьют, а мы не имеем права ответить. И вот здесь вот это утешение, которое предлагает нам Бог. Вдумайтесь, вот как в Евангелии Господь говорит такие замечательные слова, которые вот на сердце как елей прям ложатся. «Не бойся, малое стадо», говорит Господь своим ученикам. «Отец мой благоволил даровать вам царство». И Гёте в свое время замечательную вещь сказал. «Не существует ничего, что нельзя было бы облагородить поступком или страданием». И это очень, кстати, замечательно сказал Виктор Франкл, вот его само название книги «Сказать жизни да». Есть что-то в жизни верующего человека. Вот это то самое утешение слова, это то самое слово, которое Господь произносит внутри нас. Слово, обращенное к нам лично. Это то слово, которое облагораживает любую беду, утешает, укрепляет. Вот помните, как это удивительный момент уже в Евангелии, он прям мне очень близок к моему сердцу, когда он буря, волны, лодку заливает, ее бьет этими волнами. Они в страхе, они испуганы, и вдруг к ним по воде идет Христос. Они думают, что это призрак. И вдруг эти слова слышат. Они же узнали его голос сразу. «Не бойтесь, это я». И вот это удивительная вещь, когда мы можем, даже когда нам говорят, ну, если ты такой умный, почему ты такой бедный, да? Или если ты христианин, почему у тебя проблемы со здоровьем? Или ты или, потому что сегодняшние ориентиры, понимаете, это что такое? Успех, душевное благополучие, хорошее настроение, отсутствие негативных мыслей, вот это все очень поверхностно. И вот эти навязанные стандарты потребления, навязанные стандарты мышления, и люди, которые их используют, очень часто подавляют волю тех, кто считает себя овцами, да? И мне вот хочется здесь привести цитату из «Доктора Живаго», замечательного романа Пастернака. «Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны алчущие и жаждущие правды». Лара шла, вздрогнула и остановилась. Это про нее. Он говорит, завидно участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение. И видите ли, я в свое время как-то беседуя в одном исправительном учреждении, это была колония особого режима, где сидят очень опасные преступники, которые сделали очень много страшного. И в полемике с одним из этих людей, довольно гордо настроенных, я сказал, вы знаете, мы переживем эту боль. Мы переживем эту боль утраты или насилие, или оскорбление. Мы как-то постараемся заработать много денег, которые у нас украли. жить с тем здоровьем, которое у нас осталось после травмы. У нас останется светлая память о тех, кого мы утратили из-за ваших злых деяний. Вот как вы будете жить дальше? Какое у вас будущее? И, понимаете, вот никакого компромисса у волка с овцой быть не может. Единственная наша надежда в христианстве. И надежда эта проходит через весь Ветхий и весь Новый Завет. Во Христе у каждого человека есть возможность внутреннего преображения. Стать овцой внутри. Кроткой, смиренной овцой Божьего стада. Сегодня, разумеется, такой взгляд кажется, ну, как-то, ну, несовременным, что ли. Но вы знаете, слово, которое есть Библия, да, Библия, вот Слово Божье мы часто говорим, когда она оживает в нашем сердце, мы обретаем такую силу, внутреннюю, которая позволяет нам быть утешенными в самом высшем, вертикальном смысле этого слова. В наше время идея греха вытесняется страхом болезни или бедности. Современный пациент озабочен своим моральным состоянием в меньшей степени, чем состоянием своих финансов. Мне представляется, что дух времени проникает в самые глубины психической жизни человека, потому что бредовые идеи наших пациентов формируются в соответствии с духом времени и изменяются вместе с ним. Это тот самый Виктор Франкл, психоаналитик, переживший Освенцим. Основатель уникальной школы психоанализа логотерапия. Пишет в своей книге «Человек в поисках смысла». И вы знаете, вот мне не так давно я был в очередной раз в детском доме в Пермском крае, и вот мне как-то стало там особенно не по себе. Я вдруг подумал, что душа человеческая может настолько замкнуться в себе, что разлука с вечным смыслом будет неизбежной и неотвратимой. И личность, вот эта неповторимая, уникальная, созданная Богом, она просто растворится в потоках бытия, как говорится. И вот почему для нас очень важно вот это время, когда мы в молитве, обратите внимание, как он говорит, вспомни свое слово. То есть оно здесь вполне уместно, потому что, понимаете, мы живем во время, когда глупые не ведают сомнения, когда гордым не знаком страх. А нам, людям верующим, в общем-то, совестливым, и страх, и сомнение, я имею в виду боязнь поступить неправильно, кого-то обидеть. Нам-то они ведомы очень хорошо. И очень часто мы ведь, ну, как естественно, наверное, получается, что очень часто оскорбляемые, унижаемые, они, ну, скажем так, чувствуют себя униженными и даже виноватыми. Иной раз до того доходят, что гордые начинают винить жертвы в том, что они их оскорбили. Да еще так могут, знаете, предъявить вам, ну, если ты христианин, что ж ты меня не прощаешь-то? Не понимая при этом, что требование простить уж никак от обидчика исходить не может. Это требование применяется только к обиженному. И вот почему я вот думаю иногда, как Солженицын в свое время сравнил состояние молящегося сердца с серебряным месяцем, который отражается в спокойном пруду, вот в этой гладкой поверхности воды. И вот когда нас оскорбляют, безнаказанно, когда над нами издеваются, унижают нас, злые и гордые, это напоминает вот это волнение вот этой тихой глади воды. Мы начинаем беспокоиться. Но беспокойство это должно, и так и бывает иногда, нами транслироваться, если можно так выразиться, в категорию смыслов. Почему? Потому что вот эта категория смысла, именно понятие онтологического, я сейчас не говорю о пользе, о прибыли, да, о том, о какой-то выгоде здесь и сейчас. Вспомним слова апостола Павла: если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Так вот, смысл не поддается никаким ни политическим, ни экономическим, ни даже психологическим понятиям. Он может в них отразиться. Вот. Поэтому какая бы рябь не покрывала поверхность воды, мы все еще можем даже в этой колеблющейся поверхности увидеть в ней отражение неба. Вот почему вот в этом удивительном 118-м псалме, в который раз я убеждаюсь, верность сердца, ищущего утешения в слове, в Боге, а верность человека, который поддержку ищет у Бога, даже осознавая свое унижение и оскорбление, ведь обратите внимание, ведь от этого и чувства униженности, оскорбленности, ведь псалмист к чему переходит? Он здесь говорит, что его охватывает ужас при мысли о том, каково же будущее у тех людей, которые разлучились с вечным смыслом, живя во времени. И вот в этом ужасе здесь и негодование, и возмущение, и отвращение, и жалость к тем людям, которые, понимаете, бросают камни в воду, в которой отражается небо, и не понимают при этом, что само небо недоступно им. Все, что они могут, возмущать ту поверхность, в которой отражается небесная правда. И вот сегодня в человеческих душах такая расстановка сил очень странная. Расстановка, в которой вот бесконечно повторяются эти бессмысленные попытки примирить сытых волков и целых овец. Попытка в принципе невозможна. И вот пережив весь ужас 20 века, переходя в век 21, а в следующем году будет уже 100 лет с момента этого величайшего потрясения в истории нашей страны, этого Октябрьского переворота, который принято называть революцией таким красивым словом. Мы с вами знаем, что сделали за это время волки с овцами. Какая беспощадная жестокость, какое бесстрашное, безнаказанное зло царило в душах многих людей. И многие предпочитали становиться тогда волками. Но посмотрите, то уцелевшее малое стадо, сколько света нам дало. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой, он стал моим, ибо повеления Твои храню. Знаете, да, вот это тот самый закон, нравственный закон, если хотите, который в устах Давида звучал, как он слаще меда, он ярче солнца. Этот закон перестает быть упреком нашей совести, потому что мы понимаем, дело не в нашем соответствии этому закону. Дело в нашем доверии законодателю. Дело в искуплении, которое предлагает Христос. И вот вместо того, чтобы становиться упреком нашему нравственному бессилию в некоторых ситуациях, этот закон вот в этой ситуации становится тем, вот как удивительно в послании к Галатам Павел сказал, детоводителем ко Христу. И получается, что человек верующий, человек кроткий и смиренный, будучи посмешищем, очень часто в глазах гордых, надменных, тех людей, которых принято называть самодостаточными, обретает такую внутреннюю силу, что даже волки восхищаются ей. И это поразительно. Тут можно много примеров приводить. Наверное, самый близкий ко мне – это и Караваева Кузьмина, известная как мать Марии, которая, по-моему, в Рувенсбрюке, в концлагере, обменялась номерами с идущей в газовую камеру женщиной. То есть пошла вместо нее на смерть. Тут вспоминается Януш Корчик, который вместе со своими детьми пошел в Освенцим в газовую камеру и отказался, хотя ему было предложено это спасти свою жизнь. И слушайте, какая в этом сила. То есть здесь ведь речь идет о чем? Не о каких-то абстрактных богословских рассуждениях. Речь идет о том, что я вот вначале привел цитату из Гёте, что для верующего человека не существует ничего, что нельзя было бы облагородить поступком или страданием. Иначе говоря, все то, что мы переживаем, оно подчиняется нашей жизни вот этому вечному смыслу, этой надежде, которая не умирает никогда. Сегодня, конечно, период такой сложный, когда христианство... Я сейчас беру его как, скажем, некую культуру. Оно очень во многом становится либо крайне либеральным, либо крайне консервативным, я уж в кавычки это слово поставлю. И вот в умах либералов и консерваторов это слово «благодать», которое стоит за всеми этими словами, которые мы сегодня говорим, оно преломляется-то ведь по-разному. С одной стороны, идет какая-то непонятная вера в такую вседозволенность. Как мне один человек сказал, я с христианами не работаю, они верят, что их простили и творят, что хотят. Да? Ну, это ж я так, это шутка, конечно, тем не менее, в каждой шутке есть доля правды. Вот. И вот от этой вседозволенности, какой-то веры в какой-то, и вместе с тем какая-то мистификация добра. Вот быть добрым, да, вот что это такое во имя чего, непонятно. Так вот, как бы ни отражался смысл этих слов на зыбкой поверхности нашей усталой психики, мы можем воспринять их по-настоящему только сквозь призму личности Христа. Иначе говоря, все то, что с нами происходит, мы не можем судить по этому, по нашему состоянию. Потому что зло бросает камни в это отражение. Тем не менее, все-таки слово ведет нас к тому, что отражается. Именно к тому, что принято в богословии называть откровением. Откровением Христа в человеке. Вот почему Павел говорит «Христос в вас». Не просто Христос на страницах Библии, или Христос на иконе, или Христос в каком-то там богословском отвлеченном размышлении. Христос в вас. И вот если мы, примирившись смертью Христа с Богом, идем к свету вопреки собственным неудачам, вопреки издевательствам гордых, то сам Христос, Его жизнь внутри нас, избавит нас от этой замкнутости на самом себе, которая человека губит страшно, потому что она ведет к разлуке со смыслом, к разлуке с правдой, к разлуке с верой, с надеждой, с любовью. И вот почему так важно, я думаю, вот эти слова – Какое бы, вот меня как-то спросили, какой у вас самый любимый отрывок Библии, место в Библии, да, очень часто спрашивают, и люди говорят, мое место вот такое любимое, мое такое. Я, конечно, все это допускаю, но для меня все-таки, вот сколько лет я уже читаю Библию, уже больше, наверное, 25 лет, то, что я читаю в Библии сегодня, для меня является той пищей, которую Господь каким-то образом использует для того, чтобы меня укрепить внутренне, утешить, обличить иногда, упрекнуть, если хотите. Потому что это единственное, что дает мне какую-то крохотную, минимальную, необходимую каплю мужества, веры, достоинства, терпения. 4 октября 2016 года, 12 часов почти 33 минуты московского времени. Вы слушаете Василия Ласточкина на радио Теос. Я попрошу вас остаться в эфире. Мы на небольшую паузу уйдем, просто чтобы перевести дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
В эфире радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteos.ru.
4 октября 2016 года, 12 часов 33 минуты московского времени. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире. Читаем мы 118-й псалом. Это уже седьмое восьмистишие, которое мы вместе с вами прочитываем. И говорим мы сегодня с вами о волках и овцах. О том, возможно ли нам при всех допустимых попытках примирить внешне волков и овец, примирить их внутри себя. Нет, невозможно. Поэтому всегда волки будут есть овец, овцы будут от них убегать, прятаться, бояться. И здесь встает фигура пастыря. Вот. Видите, какая штука? Овца сама себя защитить не может. И поэтому мы надеемся на доброго пастыря, на Иисуса Христа, который защитит свое малое стадо и дарует ему Царствие Небесное. Вот почему, знаете, мы можем, вот отождествившись с автором 118-го псалма, сказать: «Вспомни твое слово». Вспомни твое обещание позаботиться о своих овцах, привести их на злачные добрые пажити, провести их через долину смертной тени и так далее, и так далее, и так далее. Об овцах в Библии сказано очень много. И вот это утешение, которое Господь нам предлагает, в момент, когда мы, может быть, искушаемся и хотим показать зубы, а у нас ведь нет их. Ведь по большому счету. С точки зрения, ну, давайте слово такое употребим, экзистенциальной, христианство, оно ведь без зуба. Вот, ну, давайте честно себе скажем, когда Христос говорит: «Царствие мое не от мира сего», когда Он отказывается сойти с креста, ответить ударом на удар, когда Он демонстрирует абсолютное нежелание каким-то образом доказывать кому-то, что Он сильный, главный и так далее. Ведь Он же подчеркивает тем самым мысль о том, что вера наша и надежда наша, она не здесь, не в этом мире, не в этом времени, не в этом пространстве. Поэтому каждый раз, когда религиозное сознание, я подчеркну эту мысль, вооружается железными зубами современных политтехнологий и пытается лезть в политику, я все время смотрю и думаю, Это я вот честно, я не знаю, может быть, кто-то меня и не поймет или даже осудит. Я не могу представить себе Христа, его учеников, стоящими у дворца Ирода с плакатами. Ну, там, типа, «Свободу галилеянам» или еще что-нибудь в этом роде. Я понимаю, что есть призвание в жизни, и были люди верующие, которые становились деятелями государственными, политиками, кто-то боролся за отмену рабства в Англии, а потом в Америке. Но все-таки эти зубы, вот я в кавычках это слово употреблю, ведь по большому счету ничего не меняют. Потому что, отменив рабство узаконенно, его заменили рабством экономическим или психологическим. И все равно мы приходим к тому, что в этом несправедливом и жестоком мире сильные живут за счет слабых, богатые угнетают бедных, что справедливости в нем нет, и вряд ли она когда-нибудь будет, в том, что принято называть распределением земных благ. Все равно мы видим, что там от 1 до 5% населения владеет 90% всех богатств. И что нам, становиться волками здесь? Нет. Я думаю, что здесь просто надо пройти через этот мир, через эту жизнь. И вот когда псалмист говорит, что твое слово, то слово, на которое ты мне повелел уповать, оно становится моим утешением, он имеет в виду, что оно помогает мне стать ответом на те вопросы, которые я часто задаю. Вот кто-то из великих сказал философов, что самый лучший ответ на любой вопрос человека – это он сам. И я не могу с этим не согласиться. Всего два греха против надежды. Так считает Честертон, и я с ним не могу согласиться. Самонадеянность и уныние. Вот почему, когда кто-то из отцов церкви, когда апеллирует к двум разбойникам, которые были распяты по разные стороны от Христа, использует этот исторический образ для того, чтобы сказать эти важные слова. «Не отчаивайся, один из разбойников был спасен. Не будь самонадеян, один из них погиб». И вот, понимаете, если мы действительно верим, что Христос воскрес, и странно, казалось бы, скоро Рождество, а я говорю о воскресении, тем не менее, Христос воскрес. И вот между верой в это и пониманием того, что это значит, очень часто довольно большое расстояние проходит. Я вот думаю, что понимать для верующего человека – это значит войти в общение с той истиной, которая стоит за этим фактом. И апостол Павел, когда говорит, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, он имеет в виду именно это. Вот в 15 главе своего первого послания к Коринфянам он рассуждает о том, что если ведь Христос не воскрес, тогда, ребят, ну все то, о чем мы говорим, обо что мы верим, оно не имеет никакого смысла. Если нет того мира и той жизни, в которую нас зовет Христос, то тогда о чем мы можем говорить, о какой нравственности, о какой морали? Помните, он там в этой же главе говорит, будем есть и пить, завтра ведь умрем. Поэтому, наверное, всегда должны мы помнить, что между той и этой жизнью равновесие может быть достигнуто только тогда, когда правильно поставлены приоритеты. Иначе говоря, земная жизнь становится благословенной только тогда, когда она подчинена жизни вечной. И вот это равновесие очень часто нам не хватает в жизни. Ну, если говорить о восточной и западной традиции, то в восточной традиции очень часто замечаются, и, может, это и не так плохо, но, тем не менее, есть какое-то пренебрежение к этой жизни. потому что вот и для русского человека, во всяком случае, в период, скажем так, до Петра I особенно, вопрос спасения своей души был куда-куда важнее, чем вопрос урожая, хорошей экономики и так далее. В западном, скажем так, менталитете преувеличивается роль земного и очень сильно. Мало того, очень часто земной успех становится критерием оценки духовности человека. И вот правильное равновесие между этим миром и тем миром, между жизнью земной и жизнью вечной, между небом и землей, если хотите, устанавливается только там, где есть личные, я подчеркиваю, отношения с Иисусом Христом. Потому что вечность может проявить себя и в целеустремленной проповеди, и в каком-то служении, благотворительности. Она может проявить себя и в заботе о своем ребенке и своей семье. Проблема ведь, она тогда начинается, когда человек, в принципе, говорит, как это вот в книге Откровения написано, в 3 главе, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не нуждаюсь. А ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. И вот почему слово, почему все время вот этот 118-й псалом – это гимн Слову Божьему? Это псалом, который описывает, как это слово действует внутри человека, как оно меняет качество нашей внутренней жизни, потому что оно, вот как послание к евреям, как нож хирурга, проникает до самой глубины и отделяет душевное от духовного. И вот почему без этого слова нам не выдержать издевательства гордых? Нам никогда, у нас никогда не получится быть утешенными в самом глубоком и подлинном смысле этого слова. Поскольку, понимаете, ведь, ну, вряд ли овец утешит, скажем так, куча плах с отрубленными волчьими головами. Ну, вряд ли это для овцы является утешением настоящим. И дело не в том, во всяком случае, не только в том, насколько христианство влияет на земное бытие. Время от времени степень этого влияния меняется, согласитесь. Дело в том, насколько ясно наше с вами христианство указывает путь на небо. Потому что жизнь на земле может быть удобной и удачливой, даже в какой-то степени счастливой и без Христа. Но что делать с бессмертной душой и смертным телом? Вот почему даже вот в Елизаветинском тексте, это перевод 1751 года, фраза апостола Павла о том, что надеющиеся на Христа только в этой жизни несчастнее всех человеков, она звучит так, что люди, которые надеются на Христа только в этой жизни, окаяннейши всех человеков. Вот такое есть русское слово «окаянный». Потому что напрасная вера – это смерть для души. Поэтому Слово Божье готовит нас к вечной участи. События, которые далеко не всегда, события нашей жизни от нас самих зависят, не должны влиять на то, на что мы надеемся. Дело не во внешней безопасности и даже не внутреннем комфорте. Мы уже сказали, что вот эта вода, это отражение, сама гладь эта водная, она может колебаться. В конце концов, даже зеркало может быть разбито. Но то, что в нем отражается, изменить нельзя. И если в нашей жизни есть Христос, то мы будем утешены, мы будем вдохновлены, у нас будет та необходимая мера мужества, чтобы выдержать и собственное несовершенство, и собственные слабости и немощи, и зло этого мира перетерпеть. И поэтому вот по мере того, как наша передача подходит к концу, дорогие радиослушатели, хочется закончить вот чем. До какого бы края не доводили нас издевательства гордых, потому что вот здесь в 51 стихе 118 псалма здесь такая фраза: «Гордые крайне ругались надо мной». Здесь ведь речь идет о том, что зло очень часто, скажем так, подталкивает нас к этому краю. То есть край – это грань, за которой, скажем так, человечность теряет силу. Это вот то, о чем Шаламов пишет, о том, как в колымских лагерях он был свидетелем тому, как люди так незаметно для себя просто переставали быть людьми. Вот к этому краю нас подводит издевательство гордых, их надменность, их безнаказанность. Но вы знаете, что самое поразительное, что на этом именно краю нас ждет Господь. И вот здесь удивительная мысль о том, что человека верующего, ну, ничто его не может внутренне погубить. Поэтому, что бы там с нами ни было, в какие бы трудные ситуации мы ни попадали, мы не должны в них отчаиваться. И с другой стороны, как бы хорошо ни складывалась наша жизнь, мы не должны быть самонадеянными. И всему этому нас учит Слово. И у нас есть Христос. И Его любовь нас вдохновляет. Его истина нас смиряет. Его милосердие нас утешает. А благодать Христова нас укрепляет. Как удивительно сказал Бонхёфер, пастор немецкий, мученик за Христа настоящий, что Иисус Христос сделает нас не только добрыми, но и сильными. Поэтому для верующего человека, понимаете, ни одна ситуация не становится тупиком. Ни один край не становится последним, потому что это всегда дверь. Это возможность... Как сказано, он с надеждою поверил сверх надежды об Аврааме. То есть это всегда иная степень надежды, иная степень веры. Знаете, как вот Павел пишет, от веры к веру. Вот слово нас туда ведет. И поэтому, как бы, какими бы униженными мы себя не чувствовали, какими бы безнаказанными нам не казались злодеи, нам не нужно завидовать волкам. И уж тем более нет смысла внутри себя примирить это добро и зло. Потому что никогда волки не будут сыты. И никогда овцы не будут целы. Это возможно только в Царстве Христа. Только там волк, лев и ягненок будут жить вместе в мире и согласии. Я прощаюсь на этом с вами, дорогие друзья. Благодарю вас за внимание. До следующего вторника. До новых встреч. Всего доброго.